Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня мы с вами отмечаем память преподобного Паисия Величковского, 1722 года рождения и семьи полтавского священника. 17 лет он вступает на монашеский путь служения и подвязается сначала в молдавских скитах, а затем переселяется на Афон, где основывает особую монашескую общину скит святого Илии. Здесь он рукополагается в священный сан. А в 1763 году возвращается обратно в Молдавию и становится настоятелем сначала Драгомирского монастыря, затем Сикульского и, наконец, Нямецкого, где уже на 72-м году жизни мирно представляется Господу.
Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, бессмертный, помилуй нас.
Какой особенно важный след оставил после себя ныне празднуемый Паисий Величковский? Этот преподобный фактически был родоначальником духовной практики, именующейся старчеством. Старчество можно еще так условно назвать духовной хирургией. Почему хирургии? Да потому что, во-первых, этот метод предполагает проникновение в вашу плоть. Хирург, так сказать, копошится, что называется, в ваших внутренностях. Во-вторых, оперировать может только специалист-профессионал, кому попало не доверишься. А в-третьих, это всегда опасно. Даже с аппендицитом можно не встать с операционного стола. То же самое можно сказать и о старчестве. Термин «старец», конечно же, не означает «старика». Это может быть и относительно молодой человек, монах или священник. Дело здесь не столько в возрасте, сколь в приближенности к Богу. Старцами именуют духовно сильную, духовно опытную личность, обладающую особыми духовными дарованиями. И вот к таковому приходит человек, предположим, обуреваемый страстями и пороками, с которыми самостоятельно справиться не в состоянии. Если старец соглашается, так сказать, вести этого человека, то производит над ним такую вот духовную операцию. Во-первых, анестезия. Человек усыпляется для своей собственной воли, разумения, желаний. То есть на какое-то время, там могут быть месяцы, а может и годы. Духовный пациент, так его еще можно условно назвать, отрекается от собственной внутренней жизни. Он вступает под тотальное руководство своего старца. Он обязан полному, беспрекословному и совершенному послушанию своему духовному отцу. То есть он, по большому счету, лишается права даже мыслить, как ему вздумается, или хотеть того, чего ему не благословляется. Ну а поскольку сие осуществить не так просто, послушник обязан исповедовать старцу каждый свой шаг, каждую греховную или даже лишь вызывающую подозрение на греховность мысль. Ну и, соответственно, со смирением и с полным доверием выслушивает любые наставления своего духовного отца и следовать им. На самом деле, это очень сильный и эффективный метод пастырского душепопечения, который действительно можно сравнить со сложной операцией на сердце, но одновременно и очень опасный. Малейшая ошибка хирурга и со святыми упокой. Также ошибка старца может стоить жизни духовного чада, только жизни не телесной, а душевной. Поэтому компетентность старца, его духовный уровень должен быть весьма и весьма высоким, В противном случае последует трагедия, о которой предупреждает Иоанн Лествичник. В частности, преподобный Иоанн говорит следующее. «Духовного наставника нужно себе избирать с крайней осторожностью, рассудительностью и критичностью, чтобы не попасть нам вместо кормчего на простого гребца, вместо врача на больного, вместо бесстрастного на одержимого страстями, чтобы вместо пристани не оказаться в морской пучине и таким образом не найти себе готовую погибель». И это предупреждение Лествичника для нас на сегодняшний день крайне актуально, потому что развелось нынче лжестарцев хоть пруд пруди. Позавчера был парторгом, вчера принял священный сан, а сегодня он уже старец, требует от своих прихожан полного беспрекословного и совершенного послушания, полного отчета в своих мыслях, планах и намерениях, даже в тех взглядах, которые к духовной жизни не имеют никакого отношения. Проголосовал не за того кандидата. Отлучаешься от святого причащения на такой-то срок. Понимаете, проблема не в том, что давеча этот батюшка был парторгом и третировал свою родную сестру за то, что она ходила в церковь. Апостол Павел тоже до своего обращения гнал христиан. Беда в другом. Как был он парторгом, так вот ими остался. Просто костюм сменил на подрясники и петрохиль, а партийный билет на ирийский крест. Лозунги кое-какие поменял. Партия «Ум, честь и совесть нашей эпохи» заменил на лозунг «Настоятель, ум, честь и совесть нашего прихода», а «Хвала рукам, пахнущим хлебом» на «Хвалу рукам, пахнущим ладаном». И вот он уже старец. Он вещает, наставляет, благословляет, воспрещает. В общем, руководит мыслями и судьбами своих подопечных. Жена с мужем не ляжет в постель без его благословения. Короче, случается так, что святой отец парторг прихожан своего храма, людей, в общем, православных, превращает в такую вот маленькую тоталитарную секточку. До свидетеля Иеговы им, конечно, далеко еще. Но куда заведет этот младостарец, доверившихся ему христиан, один Бог только знает. На самом деле, любое духовное лицо подвержено искушению младостарчества или лжестарчества, будь то православный священник или протестантский пастор. И в этом отношении духовникам нужно быть очень бдительными, чтобы ни в коем случае не впасть в этот грех и затем не оказаться в гиене огненной. С другой стороны, и духовным чадам нужно быть предельно внимательными. Как только почувствовали, что Святой Отец вами начинает манипулировать, держитесь от такого подальше. А разбираться в этом очень просто. Во-первых, настоящий старец никогда не полезет в вашу душу без спросу, в то время как младостарцы, они бесцеремонны, и не заметите, как он уже залез вам под исподнее. Особенно на исповеди или духовных беседах со священником или пастором будьте осторожны. Одно дело, когда духовник делится с вами своим личным или святоотеческим опытом, пытается вместе с вами найти правильное решение возникшей у вас проблемы. И совершенно другое дело, если он диктует вам, как вы должны поступать, за вас принимает решение и требует слепого послушания его рекомендациям. В последнем варианте перед вами никто иной, как лжестарец. Бегите от него, куда глаза глядят, пока он вас не успел духовно искалечить. Настоящих старцев единицы во всем мире, днем с огнем не сыщешь, но все же они есть. И с таковым даже краткая встреча – это колоссальное приобретение, не говоря уже о том, чтобы побыть у него какое-то время на послушании.
Ум не сведены, не могли.
И вторая тема, обсуждаемая в Кафедральном соборе Сретения Господня, о рецидивах язычества в православных общинах. Сегодня я хочу поговорить с вами о теракте, который был совершен в нашем храме в вербное воскресенье. Тема грустная, не пасхальная. Но самые светлые дни первой пасхальной седмицы уже позади, можно и всплакнуть. Нет, ни бомбы, ни отравляющего газа не было. Теракт был духовный, почти невидимый телесными очами. Внешне ничего особенного не произошло. Многие из вас просто ничего и не заметили, или уж во всяком случае не придали особого значения. А дело было так. Наша сестра Леус Мария решила сделать для храма доброе дело. И, проявив инициативу, без благословения стала раздавать веточки вербы. Причем, во-первых, раздача была такая двусмысленная. Некоторые восприняли это как торговлю. Одно дело, если бы зелень на столике лежала, а рядом красовался поднос для пожертвований. А тут картина иная. Над вербой стоит человек, потрясающий, крепко сжатым в руке денежным прессом, как меняло на базаре. В общем, выглядело сие не очень красиво. Но это на самом деле мелочи. Главное в наставлениях, которые преподавала Мария людям, принимающим из ее рук вербу. Оказывается, вербой нужно себя отлупить. Ну, не только себя, других тоже хлестнуть не мешает. Повод хороший, на жене или муже оторваться, все вспомнить. То есть здесь, в алтаре, совершается христианская литургия, святая Евхаристия. А в задней части храма пропаганда садомазы. Дмитрий наш уже после праздничного богослужения подходит ко мне и спрашивает, а собаку тоже отхлестать нужно? Я вначале не понял, к чему вопрос. Ну, отшутился. Мол, если заслужила, предположим, загрызла вашего любимого котика, почему бы и не хлестнуть? Идея хлестать себя и друг друга вербой, как вы, наверное, знаете, стара. Это еще X век. Сатанинская секта хлыстов такая была. И у них так называемые богослужения как раз этими начинались. Они в выступлении хлестали себя и друг друга, и вербой, и жгутами, и даже прутьями до крови. Плясали и кружились, входя в экстаз, после чего здесь же предавались массовым сексуальным оргиям. Причем, что замечательно, наиболее окровавленные веточки вербы не выбрасывали, а несли домой и бережно хранили их. Для чего? Если член хлыстовской секты умирал, ему эти окровавленные веточки вербы клали в гроб, как свидетельство истовости служения Богу. Я думаю, понятно, какому Богу? Вельзевулу, сатане. Удивительное свойство человеческой натуры, испорченное грехом. Попробуй чему-то хорошему научить. Правильно молиться, например. Умаешься. А дурное пристает моментально и на века. Почти 1000 лет прошло со дня рождения Данилы Филиппова, основателя хлыстовщины. А память народная хранит эту бесовщину. Но одно дело в миру, но в православном храме, в христианской церкви, во время таинства тела и крови, в момент, когда Христос реально и ощутимо пребывает с нами, пропагандировать сатанинский культ. Это полная ноль. Но это еще не все. Наша христианка, в кавычках, к хлыстовщине еще присовокупила некое подобие колдовского заговора. Мол, входя с вербой в дом, нужно приговаривать «Верба в хату, бес из хаты». Вот бесам потеха-то была какая. Представляете, сотни христиан, заходя в свои дома и потрясая деревяшками, за бесами гонялись. Да любой бес, если бы ему Бог позволил, он нашу планету Земля как камешек швырнул бы в глубину космоса. А тут какое-то обезьяноподобное создание без шерсти. лозиной пытаются его прогнать. Вот от смеха над этим ритуалом действительно пару бесов могли лопнуть. Человеку действительно дана власть изгонять бесов, но не солью, перцем или чесноком, а верой в Бога, единством со Христом. Мы говорили с вами неоднократно о том, что вера – это инструмент нашей коммуникации с Богом. Посредством нашей религиозной веры и единства со Христом мы одно со Всевышним. И сила побеждать демонов – это не наша с вами сила, а Божья. Не мы изгоняем бесов, а Бог по нашей вере и молитвам. Одно дело, когда духовно дикий человек начинает верить в магическую силу деревяшки. Ему это простительно. Вчера он вообще материалистом был. Считал, что кроме атомов в мире нет ничего вовсе. А сегодня он уже стал прозревать, что за материальными предметами есть еще и какая-то невидимая сила. За это его даже похвалить можно. Но для христианина такие вещи вообще нонсенс. Да что там христианина? Для мусульманина или иудаиста такая выходка непростительна. Это полный бред, верующий в единого Бога, Творца Вселенной, понимающий, что всюду, где бы мы ни находились с вами, сам Бог невидимо присутствует. И вот этот верующий и понимающий все это, вместо того, чтобы на Всевышнего полагать свои надежды и благоговеть перед ним, верит в силу лозины. Это ведь не просто глупо, это не идиотизм и не шизофрения. Это намного хуже. Это самое настоящее богоотступничество. Дескать, что мне до Бога, присутствующего здесь невидимо? У меня вот деревяшка священная есть, которую я могу увидеть и пощупать. Вот она и будет меня охранять и оберегать. Кто-то может спросить, зачем тогда вообще веточки вербы раздают в церкви? Ответ простой и очевидный. Уж во всяком случае, не для удовлетворения садомазохистских наклонностей и не для того, чтобы, размахивая ими, гоняться за чертями. Ну, разве что у тебя белая горячка. Вербное воскресенье – это празднование входа Господня в Иерусалим, воспоминание евангельского события 2000-летней давности, когда горожане торжественно встречали Иисуса как царя, с веточками пальмы в руках и возглашая «Осанна! Да здравствует Христос!». Празднуя это евангельское событие, мы как бы присоединяемся к жителям Иерусалима, и вместе с ними приветствуем Христа Осанна, благословен грядущий во имя Господне. А чтобы оживить это наше религиозное переживание, мы, как иерусалимляне, держим в руках веточки зелени. Пальмы, к сожалению, в наших краях не растут, поэтому за неимением гербовы пишем на простой. Еще могут спросить, если это простые веточки зелени, которые после можно выбросить в мусор, зачем же их освещать в храмах? На это ответ еще проще. Христиане вообще все освещают, даже унитазы. И дома, и землю, и машины, и катера, и предметы самые различные. В знак того, что и сами мы должны быть посвящены Богу, и все, чем пользуемся. Освещая веточки вербы, мы их отделяем от остальной растительности, посвящаем их для конкретной религиозной функции. Именно с этими веточками в руках мы, переносясь в прошлое, встречаем Христа, входящего в святой город. Есть благочестивые обычаи. Не сразу выбрасывать эту зелень, а какое-то время дома держать ее в вазочке с водой. Опять-таки, хорошо это, если домочадцы к этому относятся правильно. если эта вербочка напоминает нам о Христе, входящем в Иерусалим за несколько дней до своих страданий и смерти на кресте нашего ради спасения? Это прекрасно. Но если ты, будучи христианином, наделяешь этот предмет некими магическими силами, которые принесут тебе удачу, это плачевно. Потому что здоровье, счастье и успех только в руках Божиих, не в иконах, не в священных тряпочках и тем более не в хворосте. И если бы мы с вами об этом не говорили постоянно, то, быть может, и не было бы в этом такого тяжкого греха. Причем это ведь не личный грех. Конечно, и самому негоже так поступать, но было все гораздо хуже. Совращение других выдало поклонство. Есть люди, которых в христианстве смущает мягкость. Проповедь всепрощения, бесконечной любви. Дескать, любите врагов своих, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас, молитесь за обижающих и преследующих вас, ударившему тебя по правой щеке, подставь левую и так далее. То есть для многих учение Христа слишком нежно, беззубо, лишено мужских черт. Но это только так кажется. Добрейший из всех когда-либо живших на земле Иисус однажды произнес слова отнюдь не елейные. «Кто соблазнит одного из малых сих верующих в Меня, тому лучше было бы, если повесили бы ему жерновный камень на шею и бросили его в море». Заметьте, не просто увесистый булыжник, а жернов. Так, чтобы не выплыл с гарантией. Это за одного соблазненного. А теперь считайте, скольких людей наша мадам проинструктировала правила пользования вербой? Наверное, не один десяток. А теперь представьте, что каждая из тех, кого баба Маша научила колдовать вербой, поделится своими новыми знаниями еще с двумя или тремя из родни или друзей. А те, в свою очередь, со своими коллегами или приятелями. Причем для людей сие будет авторитетным. Сказано ведь не на Днепровском рынке, а в храме, причем в церкви, где духовным отцом для всех нас является не кто-нибудь, а владыка Дамиан, где квалифицированное духовенство. Одним словом, вряд ли можно сгустить краски и переоценить беду, которая произошла в это вербное воскресенье. И еще не все. Верба в день празднования вхождения Господня в Иерусалим была посвящена еще для одного дела – свидетельство миру о нашей вере. Представляете, возвращаются верующие из храмов в свои дома с зеленью в руках, и на это обращают внимание множество людей, не посещающих храм, безразличных к Евангелию. И вот веточка вербы, которую вы в этот день при себе держите, очень красноречива и многое чего говорит людям. Она напоминает окружающим о том, что сегодня день не простой, а праздничный, о том, что всего неделя осталась до Светлого Христового Воскресения. Эта веточка свидетельствует о том, что вы человек верующий и церковный, и как бы косвенно призывает и всех остальных присоединиться к духовному торжеству. Это, между прочим, крайне важный момент нашего служения. А в этом году нам предоставилась возможность с этим незамысловатым, но выразительным символом пройтись по главным улицам города вместе с христианами других конфессий. Причем городские власти, дай Бог им здоровья, всячески способствовали проведению этого мероприятия. Улицы освобождены от транспорта. Все было организовано лучшим образом. Даже карета скорой помощи следовала за колонной, чтобы, не дай Бог, если кому-то поплохеет, сразу оказать медицинскую помощь. Да, христиан было много. Когда хвост колонны поворачивал с Пугачева на Ушакова, передние ряды были уже на площади Свободы. Но за счет каких церквей была эта масса людей? За счет протестантов. Вот если бы протестанты вышли в таком же количестве, что и православные, срам был бы не отмыться. Здесь, справедливости ради, конечно, надо сказать, что в сравнении с другими православными общинами наша Сретенская церковь была самая организованная. Но не потому, что у нас все хорошо, а потому, что у других совсем худо. С одного храма, не буду называть, пришли 12 человек, с другого четверо, а с третьего двое. Ну а с нашего аж 70 вместо 400. Не знаю, как владыки, но мне перед баптистами-пятидесятниками за своих православных было так стыдно, что и глаза девать было некуда. Сквозь землю готов был провалиться. Так спрашивается, чем же мы, православные, лучше протестантов? Тем, что щеки умеем дуть. Почему многие не пришли, даже очень понятно. Облом. Дескать, оно мне надо тащиться по городу, вместо того, чтобы возвратиться домой, отобедать, прилечь на диванчик. Как-никак усталость одолевает. С утра богослужение отстоял. А идти в толпе по городу, толк-то мне какой? Деньги за это никто не заплатит, здоровье не прибавится. Вот если бы объявили во всех православных храмах, что все участники шествия в качестве награды от Бога получат каждый по потребности. Больные исцеления, одинокие сразу же удачно женятся или выйдут замуж. Бедные миллион лотерею выиграют. Толпа православных такая вышла бы, что и протестантов шапками забросали бы. А так, никто ничего не обещал дать. Попросили об одолжении послужить Богу, Его Святой Церкви и миру, напомнить людям о Христе. Сейчас уже разбежались, даже обувь не успели зашнуровать. И какие же мы после этого служители Божии? Как мне что-то нужно, Господи, дай, и этого, и того, и сего, причем дай быстро, срочно, позарез нужно. А то, что Богу послужить в малом, нет, это уж пусть другие. У меня и времени нет, и здоровья, плюс устал, как собака. Ну, а теперь вопрос ребром. После того, как ты отказался послужить Господу, не стыдно у Него что-то просить? Он, конечно, может, и пойдет тебе навстречу, но как насчет совести? Так что не успели толком пост завершить, как уже нагрешили столько, что новый пост нужен. Пост и усиленное покаяние. Наш владыка благословил епитимию соответствующую. Но это вы на доске объявлений можете прочитать. Посему, так сказать, Бог в помощь.
Господи, разведай, Господи,
На этом мы завершаем нашу богослужебную телепрограмму. Я прощаюсь с вами. До встречи через неделю. Всего вам доброго.